Люсь, Лёш, обедать все стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13.06 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Мак Чунаков.
Сегодня, друзья, предновогодний день. Новый год на носу. А после, про Новый год мы уже говорили, уже все блюда обсудили. Ну, а после-то Нового года что нам нужно? Что-то горяченького, хорошенького, особенно похмельного в некоторых случаях кому-то понадобится. А что может быть похмельного, как не вкусные русские зимние? Пельмени. Блюда. Да ради бога, пельмени, щи с подливкой, с соусом каким-то. И, как всегда, во всем этом разобраться и помочь нам пришел в студию шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. Антон, добрый день.
Здравствуйте, добрый Антон. День, здравствуйте.
Что вы такой довольный?
Такой последний рабочий день, снег в Москве.
Понятно, все радуются одному и тому же.
Все приготовили к Новому году, заготовки, холодцы, овощи.
Скажем так, все закуплено.
Так.
Гусь, икра, рыба хорошая, копченая.
А икра какая? А
нерочка и горбуша.
Богато живут повара сегодня.
Повара знают, где взять.
Где взять. Подскажите после эфира. Антон, а сколько блюд-то будет?
Но поскольку это будет такое родственное
семейное
событие, ну, скажем так, как на 2014 или 2015 год я готовил 15 позиций.
Вот это я помню, да.
Но сейчас добивать до 26, что-то, честно говоря, тяжело, столько, наверное, ему не съесть.
Ну да.
Так и сколько будет-то? 26?
Ну, что-то порядка десятка там.
10 блюд?
Да.
А человек сколько?
Примерно столько же.
Ну, не, на 10-10 нормально. Ну, хорошо, ладно. Хорошо быть вашим родственником, а прям всего-всего.
А вы один готовите или вам помогают?
Нет, но я думаю, что в этот раз это будет один из тех новых годов, когда я не один буду стоять у плиты все время, да.
Друзья, пишите, кстати, нам, какое блюдо и кто будет готовить в вашем доме.
А что у вас на 1 января, мне интересно.
Да, и для 1 января вы готовите какой-то похмел? Может быть, там этот...
Похмел звучит не очень хорошо.
3 литра рассольничка, да. Mm-hmm. Начнем. Самое первое, как вы сказали, во главе русской зимней кухни, что у нас?
Ну, щи, конечно.
Щи?
Да. Щи из квашеной, суточные щи из квашеной капусты. Давайте так. Вот, Макс, вы как готовите щи?
Я вообще не готовлю
Марина?
Щи.
Из квашеной капусты?
Да.
Ну, так же, как обычные щи, но только капусту квашеную в конце добавляю.
О! Да. А с капустой ничего не делаете?
Нет.
Вот, собственно говоря, это говорит о том, что я не хочу никого как-то уязвить или что-то. Мы
это
действительно,
бесполезно.
Мы действительно забыли, что такое правильные щи из квашеной капусты. Потому что если мы кинем капусту в конце, она будет совершенно неуместно хрустеть, она будет жесткая, она даст кислоту избыточную, и, соответственно, когда ешь такой суп, не понимаешь, а как это можно было есть поколениями?
Мне нравится.
Свежую капусту?
Нет, квашеную. Вот, а фишка в том, что щи так назывались неспроста суточными. Их действительно долго, вернее, не щи как таковые, а капусту долго томили и упаривали. Ее просто-напросто клали в горшок, ставили в печь, где она упривалась да хоть сутки. Ей от этого хуже не становилось, потому что при низкотемпературном воздействии, так сказать, сахара карамелизуются, волокна размягчаются, она получается не такая жесткая, с одной стороны, с другой стороны, она получается уже не такая вот кислая, не соленая, потому что капусту же не солили, ее квасили, прежде всего не солью, а ржаной мукой. Вот, соответственно, она у нас получается уже такая сладковатая, и потом, например, это такой вот первый русский доширак, который брали в дорогу, потому что капусту томленую раскладывали по плошкам, вставляли на мороз, она прекрасно замораживалась, и это была дорожная еда, которую брали с собой путешественники, потому что заправок, где можно было перехватить какой-нибудь сэндвич или пирожок, вообще в природе не существовало. Были ямские станции, но там можно было поменять лошадей либо по казенным, скажем так, определенным документам, либо за деньги. Но еда, нет, извините, это зависело от усердия как бы держателя этой станции, и далеко не все вообще заморачивались, чтобы завести там какую-то постоянную еду. Печка была, и вот в эту печь закидывался горшок с приварком, заливался кипятком, и получалась такая основа, куда можно было покрошить что-то еще там. Какое-нибудь мясо копченое, вяленое сало, ну, что с собой в узелочке возили люди.
Антон, а нельзя перед тем, как положить капусту, ее просто пожмакать, а не томить? Она когда пожмакается, она же мягенькая становится.
Или промыть ее.
Пожмакать можно, можно еще поцеловать.
Нет, ну это кому как угодно, да.
Просто дело в том, что жмаканье, оно...
Борщ, вот я борщ готовлю, когда я перед тем, как капусту добавлять, я ее специально солю, во-первых, перчу, а потом жмакаю.
Мы говорим прям про квашеную капусту.
Я это понимаю, другое. Так да, ее же тоже можно.
Нет, ну я говорю, что ее можно еще и поцеловать или подуть, но это не заменит температурной обработки. Нет,
ну просто сидеть и ждать, ну нету времени, чтобы она томилась в горшке.
Но почему нет? Ее можно поставить, да хоть на ночь, при температуре 100 градусов. Она прекрасно упреет.
А пожарить просто нет?
А это же будет другое.
Гуля. Но не сдаётся.
Да-да, я же говорю про длительное низкотемпературное воздействие, а не шоковую обработку. Пожарить это будет жареная квашеная капуста, это будет хорошая закуска к пенному. Отличный, кстати.
А вот суточные они назывались, потому что сутки готовилась капуста.
Сутки она томилась, да, потому что щи собирать просто. На самом деле русская кухня, она как ну, любая такая классическая традиционная кухня, особенно северная, она не требует большого количества усилий, которые надо прилагать к блюду. Это не французская кухня, где куча операций, которые надо сделать, телодвижений. Русская кухня, как правило, требует времени. Вот возьми эту капусту, поставь ее на ночь в печи, и вот она там томится. Вот это некая такая вот фишка многих блюд, которые характерны для русской кухни, сейчас многие забыты. То есть это, в принципе, все долго, и на самом деле это очень вкусно. Вот этот метод low and slow, то есть как бы низкотемпературно и медленно, так не очень корявый перевод, зато точно передает как бы суть термина. Он позволяет вытянуть максимум вкуса из продукта, все растушить, растомить. Это получается нежно, все выпаривается.
Во французской, кстати, кухне тоже есть блюда, которые долго. Буф-бургиньон, например, вот, тот же, он сутки почти делается.
И вот,
не сутки, а сколько там, 12 часов.
Но сутки он маринуется.
Да.
Вот, значит, там фишка, это, собственно говоря, такое же классическое средневековое блюдо в горшке, как, собственно говоря, и щи. И вот как раз у нас получается основа, на которую можно уже накручивать, скажем, разные составляющие. Вот, например, можно сделать щи с сушеными лесными грибами. Можно взять белые, хотя вот на самом деле в щах хорошо мясо. Сработает разнообразие. А мясо там вообще ни разу не повредит, поверьте.
То есть мясо с грибами, с белыми это...
Да, это будут такие богатые купеческие щи. Зажарочка туда хорошо зайдет, огурцы, чеснок, морковка. Только не надо кидать туда сельдерей, вот эти букеты гарни, вот это вообще не про это.
Это не то.
Да. Лаврушечка разве что и перец черный. Вот этого достаточно. Бульон. Вот бульон в щах очень важный, но надо понимать, что бульон нам нужен белый русский, потому что во всех кулинарных книгах, в том числе там у Малаховец, у Авдеева, у Александрова Игнатьева, постоянно вот прослеживается понимание в 19 веке, что есть два типа бульонов. Коричневый, французский, для которого все обжаривается перед тем, как варить бульон, и на профессиональных кухнях сейчас такое в основном делают, или белый русский, для которого ничего не обжаривается, и овощи без предварительной обработки, и мясо кидаются в воду, ну, соответственно, дальше там снимается пена, сливается, это уже не важно. Главное то, что бульон должен быть светлый. И вот вкус русского бульона, это, соответственно, мясное сырье, лучше бульон сразу на костях. То есть не варить бульон из куриной грудки, просто там не из чего его вываривать. А вот из куриного костяка отлично. Это куриные. С мясом та же самая история. Бычьи хвосты, рульки, просто костомаха с маслом.
Я на субпродуктах ел. Я помню, были сердечки какие-то, желудочки, что-то еще такое вот в щах. Вообще, если честно...
Имеет право на жизнь.
Это правда. А вот вы можете составляющие щей рассказать?
Ну, базы щей, кстати, вот еще вот тоже забавный факт, хотелось бы его упомянуть. Историк тоже вот русской кухни Максим Павлович Сырников, он вообще считает, что запах щей, вот здесь это такой русский дух, это запах русской колонизации, потому что везде, куда ступала нога русского крестьянина, он первым делом начинал сажать лук, чеснок, капусту. Вот, капусту надо сохранять, поэтому ее квасили.
Ну да.
Вот, и, соответственно, дальше ее вот как раз томили и ели. А она, простите, пахнет. Вот как, например, для вьетнамской кухни, вернее, для не то, что вьетнамской кухни, но для вьетнамских общежитий характерен запах жареной селедки. Угу. Так вот, для старинной русской кухни был характерен запах капусты квашеной. И до сих пор, кстати, я вот, может быть, хороший был бы вопрос для радиослушателей, а вы продолжаете квасить капусту сами?
Да что-то наши радиослушатели или уже куда-то отдыхают, поехали, отдыхают, они расслаблены. Напишите, квасите капусту или нет. Так, что мы берем? Первонаперво.
Мы берем квашеную капусту.
Томим, понятно, мы ее томим. Она томится.
Да. Дальше, нам потребуется, нам потребуется бульон.
Мы кладем мясо, варим.
Мы кладем мясо, варим, кладем туда коренье. Это, опять же, для русского бульона корень петрушки на рыночках у бабушки. Ну, уже не у бабушки, там уже бабушку с днем с огнем не сыщешь. Угу. Но корень петрушки у зеленщиков
бабушка бывает. Квартиры за 14 миллионов продает он.
Не завидуй.
Извините.
Все впереди, да. Макс. А? Все впереди, не завидуй.
Да, да, да. Продает и отбирает обратно. Да, да, да. Да.
Знаем тут, вот такую одну бабушку.
Да, тут, тут тоже нет, вам не петрушкой заниматься. Да.
Так, вот,
очень хорошо пойдет куриная сельдерея, репа всякая, естественно, лук, огурец. Вот с лука, шелуху, кстати, можно и снимать. Огурец, простите, чеснок.
Хотел спросить, свежий? Да.
И, соответственно, варим бульон. Помним главное правило. Бульон не должен кипеть. То есть он должен побулькивать. И, соответственно, для мясного бульона там 2-3 часа – это хорошо. Больше большого смысла нет. Но за 2-3 часа, соответственно, все выварится. Бульон процеживаем. Очень хорошо перед тем, как его процедить, поставить его на доску, на ложку, чтобы жир собрался сверху. Мы аккуратненько его ложкой сняли.
На доску, на ложку.
Да, чтобы кастрюля наклонилась, и жир соберется в угол, и очень его эффективно удалить можно.
А зачем удалять? Это же вкусно, же нажористо так.
Нет, но все-таки жир из бульона – это не самая полезная вещь, все переваренное.
Я никогда не убираю ни жир, ни пенку из мяса, если варю супы. Всё
вот,
очень...
вот пенку убирать надо, потому что, простите, это просто белок коллагенизируется.
Да,
это
нормально.
Это кулинарный мусор.
Расходится потом.
Ну, понятно.
Так, вот у Натальи, можно я зачитаю сообщение? В детстве квасила ведро капусты, меня заставляли ее трамбовать руками, с тех пор терпеть ее не могу. Наталья, не поверите, у меня тоже принуждали к этому труду, поэтому, чтобы я сейчас начала квасить капусту, нет, только покупная.
Лимузин. Берете кастрюлю, а под дно кастрюли, под днище, ставите или ложку, или досочку. Собирается жир чтобы в углу. Да, ну, чтобы наклонился ваш суп или борщ, там, ну, щи в сторону. И затем из этого угла убираете
бульон,
уже...
Бульон.
Бульон наклонился, да. Убираете все с поверхности.
Бульон мы сварили, вот у нас получилось. То есть, если мы делаем щи с мясом, то все равно такое то или иное количество мяса из этого бульона мы извлечем, его нарубим, поставим отдельно, и потом, собственно, при сервировке можно его добавлять, или когда будем щи собирать, это не суть важно. Если мы хотим добавить грибного духа, то не надо брать там шампиньоны, свежемороженые грибы, пустое. Вот лучше всего нам вкус дадут сушеные грибы.
Белые.
Как ни странно, белые, конечно, это дорого-богато, но вот, на мой взгляд, более интересно будет микс лесных грибов. То есть там и белые в небольшом количестве присутствуют, они дадут вот эту вот, сказать, такую богатую вкусовую ароматическую палитру. Uh-huh. А грибы нужно залить кипятком на 15-20 минут, чтобы из них, сказать, кипяток все вытянул. Потом этот отвар мы добавляем в бульон, грибы измельчаем, засыпаем в щи, туда капусту, грибы, бульон, мясо. И финально, что нам нужно сделать, это зажарку. Натереть или нарезать так покрасивее будет морковку, лук и там, пару зубчиков чеснока, все это обжарить на растительном масле, покидать в кастрюлю и поставить ее на маленький огонь. Для консистенции можно отварить немного картошки и слегка ее растолочь.
Да. Это ключевое.
Да. Слушайте, ощущение, как будто эти щи должны готовиться часов 5,
не меньше. Да, как будто бы сегодня
но их нужно они, готовить. Вот если я планирую щи на 1 января, то, в принципе, я обычно их собираю 31-го, А потом, если погода позволяет, выношу на мороз, потому что если вот эта вот квашеная капуста томлёная еще и проморозится, тогда сладкая нота станет еще более яркой. Вот, например, есть такое интересное блюдо, польский бигас. Его вообще готовят 3-4 дня по классике. То есть его томят, замораживают, потом разогревают, добавляют там часть ингредиентов, томят, замораживают, и так несколько раз.
Вы знаете, это вот готовишь 3-4 дня, а потом приходит в гости какая-нибудь прожорливая зараза.
Да, что ты меня смотришь сразу?
На меня посмотрите, Макс, меня.
Съедает и говорит, ой, что-то не солено было, как-то невкусненько.
Максим пишет, добрый день, да, квашу капусту регулярно по 2 кочана с морковью на восходящую луну. В этом сезоне уже сделал 3-й раз, сейчас квасится.
Ой, как круто, спасибо, побольше вот бы таких откликов, потому что...
Да, Евгений спрашивает, а вот на 3-литровую банку лучше 2 сахара и 1 соль в рассол или наоборот?
А можно вообще без сахара?
Ну, сахар он как-то нивелирует же, нет?
Да, нет, на самом деле...
Кислоту.
Нам важно запустить кисломолочное брожение. Сахар рискует запустить спиртовой. У нас оно пойдет немножко в разнос.
Да. Потом будете, да, как-то бродить.
Да, то есть, в принципе, квашеная капуста – это капуста, морковь, соль, все. Причем важный момент – соль, соответственно, не йодированная. Иначе капуста забродит и... Будет печально.
Да, кстати, много слушателей, и Сергей Александрович тоже жена, у него квасит, Александр Давыдов тоже квасит, лимузин 10 литров наквасил, а вот Марат вчера заквасил на корках в ожидании тебя. Что такое корки?
Это довольно архаичная история. Раньше капусту квасили не за счет, соль вообще консервант, а процесс брожения запускался при помощи вот либо ржаных корок, либо просто ржаной муки.
Хлебных.
Корок из ржаного хлеба, да, совершенно верно. Ну, а как?
Шло 30 декабря.
Просто.
Ну, на самом деле, видите...
Хлебных.
Ржаных. Из польс-повар, Максим.
А тот так удивился, говорит, на ржаных хлебных корках. Просто это как сцена из какого-то плохого кино.
Ну, на самом деле, вот мы худо-бедно, вот если мы говорим про зимнюю кухню, у нас получается два таких столпа, можно сказать, зимней кухни. И еще третий тут притулился немножко, столбик. То есть это щи, это квашеная капуста, и вообще все квашения, соления, потому что это грибы, это репа, это ягода. Как еще сохранить-то это все вот урожайное? Вот там вырастает, в общем, немного. Только лук связки с чесноком повесить можно в погребе, повисит.
Морковь еще можно.
Морковь, капусту у нас хоть не так уж много растили. Свекла. Ну, то есть, квасили все, что вырастало. Вот, к счастью, мясо не квасили. Это такая история с Крайнего Севера, капальхе называется. С нашим желудком незакаленным она жизненно несовместима.
А, кстати, несовместима. По поводу мяса, заготовок. А можно, например, сварить щи с тушенкой?
Легко. Вот. Даже лучше будет.
Ой, это вкусно.
Обращайтесь.
Кстати, знаете, откуда пошло выражение «дать по щам» или «получить по щам»? Ну, никто, правда, не знает?
Нет.
Есть два варианта. Первый вариант – это когда у тебя выражение лица, как будто ты наелся чего-то кислого. И вот так вот, знаешь, вот с такой кислой физиономией, да, и тебе вот хотят дать по щам, потому что у тебя лицо как щи кислые.
Просит.
Сутушные, да. А второй вариант, что раньше щи – это пощечина, пощека, и просто сократилось со временем, фольклор такой урезал, и получилось дать по щам или дать в щи.
Я с лимузином согласна, что это знаменитое выражение пошло с Выхина.
Да, так у меня бабушка квасила крупными хрустящими кусками, называла пелюска. Я где-то слышал
пелюска. Ну, что-то, видимо, такое очень региональное, но очень славное, на самом деле.
Да, большими, крупными, хрустящими кусками. Это, мне кажется, какая-то что-то сибирское, потому что я тоже знаю это слово.
Есть такая история. Ну, кстати, если уж...
Или северная, наоборот, может, питерская где-то.
Если вот еще к ингредиентам для щей, щи могут быть из сушеной рыбы, то есть какие-нибудь вот мелкие сушеные рыбешки.
Нет.
Но это классика жанра, например, щи со снитками.
А, причём, с языка сняли.
Да, подразумевается, что сниток у нас именно сушеный. Но это мы сейчас подходим к, на самом деле, немножко уже ушедшей реальности, но русская кухня исторически, это на самом деле это кухня пресноводной рыбы. То есть люди ели пресноводной рыбы гораздо больше, чем мясо на протяжении почти всей отечественной истории, ну, там, вплоть до последнего, там, полутора столетий, угу. Когда, с одной стороны, все-таки рыбу так изрядно подъели, ее стало уже немножко не хватать, ну, а во-вторых, немножко и мясо стали производить больше, эффективнее, в-третьих, появилась рыба морская, хотя на самом деле...
Меч?
Ну, даже треска морская рыба.
Просто шутка была, там вы...
Макс, вы жжёте.
Меня, я просто, я разбавляю.
Меч. Меч, это шутки просто.
Шутка метания, ковровая.
Ну, простите, но мне нравится. Так, дальше.
Вот, соответственно, даже тех же вот поморов, которые жили на треске, то есть это поморы, это... население русского севера, Архангельск,
конечно, да.
Вот, сказать, вот это все. Вот, их называли трескоедами. И, собственно, народ не понимал, что такое морская рыба, как ее готовить, как есть. То есть, либо ели поморы, либо, соответственно, богатые. То есть, но у них уже не треска, у них, знаете, был лабардан.
А, я, да, слышал тоже. А они рыбу вялили или что делали
они
наши
предки? Нет, смотрите, рыбу вялили. Рыбу солили, рыбу сушили, рыбу квасили. Ну, это, правда, больше совсем скандинавская история, но из песни слова не выкинешь. Но самое главное, что рыбу морозили. То есть это такой важный момент средневекового устройства, ну, наверное, любой, так сказать, у страны, общества, что несмотря на денежные исчисления какого бюджета, подати, ну, то есть налогов,
Макс, прошу тебя, просто не читаю сейчас сообщения.
Взимались они в натуральном выражении, и вот зимой по всей стране рассекали рыбные обозы, то есть которые собирались централизованно, скажем, условно в Москве, и потом расходились уже...
Расползались,
потом бюджет распределялся. То есть, если сейчас все это происходит через банковские транзакции, то тогда, будьте любезны, на санях...
Удобно.
Да, не уверен.
У меня такое ощущение, что народ зимой жил совершенно другую жизнь тогда и ел совершенно другую пищу,
меньше,
чем
конечно.
Летом.
Безусловно. Ну, во-первых,
потому что летом это какие-то травки.
Подножий
корм.
Что-то,
да, подножий корм какой-то, а зимой вот он отъедался, зажор такой шел.
Ну, опять же, зажор шел в поздней осенью и в начале зимы, когда было что есть. Главная же проблема сохранения. Ладно, зима тут играла как бы в нашем климате на руку. И такой момент, который надо учитывать, вообще-то летом еще и сухо, поэтому летом готовили в основном загодя и готовили холодные блюда. А готовка в печах законодательно, например, в городах вообще запрещалась. В определенные дни.
Татьяна пишет: здравствуйте, я уже давно квашу капусту с медом и чесноком, рублю ее с морковью, добавляю чеснок, гвоздику, заливаю все холодным рассолом из соли и меда, получается очень вкусно и пикантно.
А другая Татьяна просит поделиться рецептом, как заквасить капусту, потому что после ухода свекрови...
Не заквасить, а закачать. Может, это какой-то термин?
Заквасить это, наверное.
Ну, давайте, я не очень знаю, как надо закачивать капусту. Честно говоря, как квасить, представляю. Ну, давайте уже после...
Да, и вот Лимузин шутит. По-моему, трескали треску.
Ну, так отсюда и пошло, мне кажется. Трескать треску так и есть.
Очень мне нравится треска по-поморски с творогом и жареным луком запеченная. Очень вкусно.
Меч. Новости, говорит Москва.
Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
13:36 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Продолжаем говорить о русских зимних блюдах.
Мы хотим у вас спросить, что вы едите обычно 1 января? То есть вы открываете холодильник, и у вас там то, что осталось после празднования, либо вы себе что-то заранее готовите, потому что, например, были в гостях, или все съели, или вы, в принципе, там 31 декабря много еды себе никакой не готовите. Там
ведь
шампанское, икра и
все. Да, ведь самое вкусное – это вчерашний салат оливье.
Я обожаю вчерашний салат с картофельным пюре и с курицей.
Да, это идеальное сочетание.
Вот. И потом еще, извините, отполировать каким-нибудь тортом.
Ну вот торту у меня нет торта, но все-таки... Звоните, друзья, у нас Антон немного тут где-то припозднился, 7373948, да, код 495, под елочку он пошел у нас. Нет, ну если честно, просто человеку надо было отойти на буквально 5-7 минут. А, расскажите, что у вас 1 января, как вы завтракаете, обедаете, ужинаете?
Или, не знаю, вы понимаете, что вы там поздно
легли, или вы вообще стол не убираете?
И вы первый раз едите вечером, например, 1 января.
Такое да, тоже может быть. Но мне кажется, сейчас большинство людей вот так вот сильно не едят в эти праздники. А?
Мне кажется, все равно традиция осталась. Слушай, я вчера была в магазине и видела людей, которые все сметают.
Я тоже самое. Огромное количество, причем покупается икры. Я даже смотрю и вижу, человек купил там 7 банок икры. Угу. А потом другая дама подошла, купила стейки лосося. Это все недешево стоит. Ну, да. А как это треска с творогом?
Сейчас узнаем. Ну, кстати, вот по поводу стейков трески, я же веду программы с диетологами, с нутрициологами, и вот они советуют, если, например, вы едите один белок, не смешивайте его с другим белком. Грубо говоря, если вы едите рыбу, ешьте рыбу, не мешайте ее с мясом. Если едите мясо, конечно, не мешайте ее с рыбой. Потому что начинаются сначала какие-нибудь, знаешь, мясные закуски на столе, да, что-нибудь там с ветчиной, с колбасой, там еще какая-нибудь.
Ну, это классика.
Птица прилетела, а потом на горячая рыба. Вот так не делайте, тяжело очень.
Это правда.
Постарайтесь остаться с рыбой. Вот я бы с рыбой осталась, потому что, ты знаешь, я больше рыбы люблю, чем мясо.
Я зашел, вот нашел информацию, 10 супов, чтобы выжить в празднике. Какие в череду застолий можно употреблять? Харчо или хаш. Королем считается хаш. Это по-армянски хаш или варить. Значит, означает густое сытное блюдо, готовят из говяжьих ножек, рубца, бычьих хвостов, ну и так далее. А тоже ну, очень долго все. Но это вкусно.
Жирно.
Я обожаю хаш, потому что особенно если в него многие не добавляют рис, а я люблю именно, чтобы рис был.
Я ни разу не ела хаш, у меня просто даже описание не пугает, если честно.
Нет, ты что? В традиционном варианте его варят с говядиной, рисом, кимали, орехи, большое количество специй и зелени.
Там много коллагена, все вот это, да, нам нужно. Но, ты знаешь, нет, я лучше холодца поем.
Ну, вот ты у нас такой истинно русский человек.
Да.
Потому
я
что хаш это все-таки Кавказ, да.
Картошечку, знаешь,
так,
с курицей.
Про щи мы сказали.
Горячий
еще...
холодец пишет Густар, я согласна с вами. А у Саши Зум пишет, не упускают из гостей, пока не упакуют мне в кучу контейнеров всякие закусочки, салатики и так далее. Все это приходится есть утром 1 числа. Вы прям, наверное,
это же вкусно,
Саша.
Ну, это же классно. Про щи мы рассказали только что. Еще входит в десятку лучших супов, которые помогут на утро. Приготовьте, если 1 января не знаете, что отведать, солянку. А также туда идет рассольник. Ну, рассказывать о том, что это такое, мы не будем. Рассольник
все
у нас
готовили,
да, на огуречном рассоле делается. А, кстати, он вечный верный помощник в борьбе с похмельем. А, так, еще суп таратор. Ты знаешь такой?
Нет, не
болгарский
знаю.
Суп, кисломолочный, в него сходит свежий огурец, мелко нарезанная зелень, горсть грецких орехов. А что они все орехи туда суют?
Видимо, это очень вкусно, но опасно как-то, знаешь.
Да, я бы тоже.
Да.
Так, солянка тоже мясная, рыбная, все прям вкусно. Я вот больше
в основном,
рыбную.
Видишь, горячие супы какие-то присутствуют, это здорово.
Да, это очень хорошо. Ну и, конечно, никто не отменял лапшу куриную. Господа, это самое, да. Это, как меня называла мама, еврейский пенициллин по какой-то причине. Как врач, она вот его так сравнивала, что помогает при любых каких-то проблемах с организмом. Так,
еще очень важно 1 числа не лежать весь день дома. Это замечательно, конечно.
Подвигаться.
Но нужно подвигаться. Не нужно, конечно, начинать заниматься спортом, если вдруг им не занимались, но выйти на прогулку. Если у вас есть собака, прогуляться с собакой, пройтись,
конечно,
выбросить мусор, съездить, не знаю, в Серебряный Бор или куда еще можно съездить. в парк. Да,
вот сейчас центр Москвы просто потрясающий.
Очень много людей будет.
Не, 1 января, особенно днем, будет не очень много.
Будет много людей.
Господа, так, я хочу, чтобы мне позвонили и рассказали, как они, что вы едите 1 января.
Да, друзья, вот, позвоните, а ты мне сейчас Макс съест. Расскажите ему, что вы едите.
Вот невозможно. Елена делает таратор на кефире. А Елена, а вы можете позвонить, рассказать?
Что это за рецепт?
Да, что это за блюдо? 7373948, код 495. Кстати, по поводу мяса для щей, вот мы не выяснили, что все-таки лучше. Свинина,
Может быть, микс какой-то.
Микс. Говядина, мне кажется, тяжеловато будет.
Не знаю, я не мучаюсь.
Да, ты не мучаешься, ну, слава.
Ну, обычно варю на курице. Ну, такой, знаешь,
курица, бедрышки, с косточкой. Бараэт пишет, хашлама из говядины в афганском Казани божественно.
Не,
Казани. Казани. Ну, кто?
Казани?
Я в Казани.
А я в Казани.
А я в Казани.
А может, плов сделаем тогда?
Плов, ну, тоже неплохо. Угу. Не, плов на утро 1 сентября, января
нет,
как-то...
Нет, сентября точно, нет.
Не надо. Ну, вот. Уха!
Будет.
Про уху мы забыли. Да. Это же вообще прелестно. Особенно с тремя видами рыбы, кубанская, если какая-то.
Смотри, Евгений пишет, в Болгарии таратор покупал в пластиковых бутылках, как кефир кисленький. Ну, еще же можно вспомнить про айран, еще можно вспомнить про свекольник, да?
Да.
Но его тоже, конечно, нужно уметь готовить, но мне кажется, вот какие-то холодные супы тоже очень хороши. Не только жирные, наваристые какие-то, да?
Ну, жирный, наваристый, он как-то тебе поможет еще и желудку. А вот холодненький, он, да, он взбодрит, я думаю, но будет это как-то... Ну, не знаю, да, на вкус и цвет товарищей нет, но все-таки имейте в виду, что холодные супы, они как-то для... После похмелья, вернее, во время похмелья, мне кажется, не так полезно, как горячий.
Никита пишет, а в щи можно с курицей, обязательно добавляю немного риса.
В щи риса?
Да.
Ну, это интересно,
смелый,
кстати.
Смелый ход.
Да.
Вы знаете, варят же, например, еще щи. Даже это, ну да, это щи, все-таки там есть капуста, но вместо картофеля добавляют гречку.
О, тоже необычно.
Как вариант.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте,
вы в эфире. Ну что вы первого...
Да, всех с наступающим Новым годом поздравляю. Что я ем с утра, это обязательно, конечно же, салат оливье, обязательно курочка или мясо под майонезом и обязательно, конечно же, тоже картошечка. А из супчиков, конечно же, я обожаю уху. Лучше всего помогает и настраивает на хороший год и на хорошее настроение 1 января. А потом мы обязательно в 12 дня идем бегать и ходим на лыжах. Завтра, кстати говоря, в Пензе мы побежим 2026 метров по центральной пешеходной дороге.
Батюшки, а вы нам из Пензы звоните?
Нет, я звоню из Москвы.
Поедете в Пензу?
Да, да.
А зачем? Это такое соревнование?
Да,
марафон.
Местные жители, активисты спортивные, а Пенза это спортивный регион, пусть там нет игровых команд, футбольных, хоккейных, именно в высших лигах, да, но там люди очень любят спорт, лыжи, особенно плавание, олимпийские виды. И вот активисты спортивные лет 5 назад придумали некий забег, как вот по Никольскому у нас в Москве, там по центральной улице забег. Такое количество метров, какой год? Вот завтра 2026.
Какая прелесть. 2026. А вы Новый год и в Пензе встретите?
Да.
Шикарно. Привет, Пензе, хорошего настроения и прекрасного вам забега. Спасибо большое.
Спасибо. Много не бегайте. Хочу сказать, у вас прекрасное радио, классная пара ведущих, еду в машине.
Это правда.
Просто кайфую, создавайте настроение всегда.
Это наше, да.
Спасибо большое. Это мы умеем, да.
Хотелось побежать, да, куда-то?
Не говори. Так, суп солянка, то пишет Александр. Илья про суп жюрек или жур. Отлично подходит 1 января. Несколько раз готовил. Единственный минус: на приготовление нужно несколько дней.
Я такое не люблю.
Когда когда долго?
Да.
Ну, кстати, я тоже. Вот эти долгоиграющие блюда, они
мучаешься. А еще знаешь, про что мы забыли? Я в первой части говорила про пельмени.
Ну да, с бульончиком. Или манты, знаешь, внутри
так
сока.
Так хорошо, чтобы ой, они такие прям ну... сами в себе, да, туда добавить
алло.
Масло, майонез.
Да-да-да, алло.
Добрый день, Марина, добрый день, Максим. Спасибо за эфир.
Вам спасибо. За вами
Максим,
гонятся.
Максим, 1 числа готовим?
Да.
Что у вас на столе 1 числа?
1 числа я люблю, например, обжарить пюрешку. Картошка остается, я делаю пюрешки. Как драники и мясо, которое есть, да. На одной сковородке все это. Ну, сначала припускаешь лук, потом на этом луке эти картофельные типа как. Ну, не драники, конечно, но подобие.
Лепехи такие картофельные, да. Так.
И мясо, которое будет там, что бы не было, рвешь кусочками, покидал все вместе.
Это получается, и заливаете яйцом, что ли?
Можно и так.
О, это прям неплохо, неплохо. Вкусненько, да.
Спасибо вам огромное за ваш позитив, за весь, реально вы добавляете позитива, реально разгоняете тучи. Вот. Позитив реально передается. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое.
Вам спасибо, и оставайтесь с нами в будущем году, хорошо?
Ну, куда мы без вас. Всего
доброго. Супер, спасибо, пока-пока. Вот вернулся наш блудный Антон
блудный повар.
Блудный и подлый повар ушел от нас. Шеф-повар, историк кулинарии, конечно, не подлый, прекрасный. Антон Прокофьев сегодня с нами. А Антон спрашивает, как можно соединить треску с творогом?
Вы, да, такой...
Нет, ну смотрите, то есть...
Он, главное, кинул и ушел. Фразу кинул и ушел.
То есть это действительно такой рецепт треска по-поморски, когда делаем, когда обжариваем лук, выкладываем его, на него кладем треску, кусок филе трески, солим, перчим, а сверху посыпаем так сухим творогом и отправляем в духовку запекаться.
Слушайте, я же омлет тоже такой делаю. На сухую сковородку кладу творог, ну, такой, который крупинками, не зерненый, но крупинками. Пока вода выпаривается, добавляю туда яйца, могу добавить моцареллу, могу добавить помидоры, очень вкусно получается.
Да, на самом деле, вот тоже хороший рецепт рыбы по-московски. Там тоже у нас используется и жареный лук, и сметана. Нам потребуется филе любой рыбы. То есть, если хотим дорого-богато, возьмем, например, сетринки, пожалуйста, можно взять ту же треску. Можно,
Марин,
можно
да,
взять...
Ты вчера в автобусе ездила
да,
с ней.
Да, можно взять судака, то есть, вот любая рыбья мякоть. Жареную картошку. Выкладываем слой жареной картошки, сверху кладем слой жареного лука, сверху кладем рыбу. И все это можно залить сметаной, а можно сделать такой а-ля бешамель сметана, то есть сделать мучную пассеровку в равных частях, растопить сливочное масло и муку, смешать их, там добавить сметаны до загущения, а муку можно, кстати, взять ржаную, еще интереснее будет вкус. И вот, собственно говоря, этим закрыть рыбу и отправить запекаться. Можно в этот же соус вмешать сыр, еще будет прикольнее.
Это вкусненько.
Да, это вкусненько.
А мне вчера рассказали, как сделать оригинальную сельдь под шубой.
Ой, извини, сейчас, Макс, сейчас расскажешь.
Давай.
А пельмени, запеченные сыром и зеленью, боже мой. Да.
Это мы уже говорим о 1 января.
А что... по-русски это еще и кундюмы, то есть это пельмени с грибами, как это называется, в форме скотского уха, то есть только они как ушки вот формируются.
Ну, понятно.
Вот, их подсушивали в печи и хранили такой полуфабрикат. А потом заливали грибным соусом и ставили в печь.
Это тоже шикарно. Давай. Нет, берешь просто все ингредиенты.
Идёшь в магазин?
Да, морковь, свекла, лук, яйцо. Вот единственное, картошку туда можно не класть. Все это блендеришь, смузи? Делаешь мусс, да, мусс специально. Добавить можно немножечко туда, чтобы загустить, густо было. Что можно сделать?
Вообще для загущения лучше всего добавлять... как мы называем на парском жарконе, манюху, бёрманье, можно просто в равных долях смешанное масло комнатной температуры и обычную муку. Вот перемешиваем до однородной массы, скатываем колбаску в целлофан, убираем в морозилку. И оно там лежит, плюс-минус бесконечность. Нужный кусочек отрезали, кинули в то, что нам нужно загустить. Так как мука смешана с маслом, она расходится и не дает мучного привкуса.
Ну, понятно.
А загустить загустит.
Ну и вот, и потом из этого делается такой мусс, берется кусочек черного хлеба, обжаривается, сверху выкладывается вот этот мусс, а сверху кусочек селедки. И получается как бы сельдь над шубой.
Да,
можно положить сельдь на хлеб и сверху мусс, но тогда картиночка будет немножко другая.
Сверху сельдь.
Да, это красиво.
А можно мусс на сельдь?
Ну, я вот только что сказал.
А как, кстати, можно пельмени...
То есть мусс на хлеб.
Меня не отпускает, да. Извините. А как их можно запечь? Вот их сначала нужно отварить, да?
Да, их нужно отварить, потому что иначе они просто... Ну, тесто не сварится,
но все-таки... Потом сложить в какую-то миску, можно залить сметаной, сыром, да?
Вот да, можно таким. Смешать вот эту историю, можно залить сметаной, мешать туда сыр, оно все разойдется и будет пузыриться потом.
И зелень еще
можно. Дмитрий Михайлович Таран пишет. Добрый день, лучшее радио, с наступающим. А мы эксперимент завтра проведем. В салате сельдь под шубой заменим рыбу на семгу. Кажется, будет норм.
Да, у меня вот, например, мой родственник как раз так и делает, но семгу я рекомендую брать холодного копчения, потому что она по текстуре будет похожа на соленую селедку, она будет жирненькая, но тут вот возникает фишка, на мой взгляд, это мое мнение сугубо субъективное, селедка имеет достаточно резкий специфический вкус.
Да.
Вы же не будете с этим спорить.
Конечно.
Именно поэтому она хорошо держит вот эту вот всю мощную историю шубы. Там у нас и лук, и свекла. Ну, картошка, ладно, она нейтральная. Но тем не менее, вот свекла, ну, на мой взгляд, семга немножечко проигрывает. Но опять же, имеет право на жизнь, почему
нет? Мне кажется,
нет?
Мимоза лучше сочетается с семгой.
Совершенно да. верно, совершенно верно, потому что там
она
нет свёклы.
Там не, и там нежнее, в мимозе рыба будет выглядеть нежнее, вот съемка именно. Потому что, правда, в селедке под шубой проиграет. Шубу делаю на мелкой терке, все протираю, и даже селедку. Получается нежный рыбный тортик.
Александр у нас страдает, друзья, держитесь. Александр, тоже держитесь. Что можно приготовить с бараньим хамоном? А то целая нога на Новый год, ее многовато на троих. Я думаю, что мы сейчас...
Я ж прослезился.
Да, Александр. Я не знаю, как вы в таком положении, конечно, оказались.
Я, честно говоря, ну, все-таки готовить что-то с хамоном, ну, мне кажется, это жалко. Все-таки вяленая нога барана, и надо тоненько срезать ножичком, и вот это вот тоненько все есть. А к тому же, а что с ней будет-то? Она ничего лежит плюс-минус бесконечность.
Нет, вы можете добавить, сделать такую тарелку хамонно-сырную, порезать сыра, взять несколько видов, хамон. Если вы такой гурманку, найдите дыню где-нибудь. Опять же, это
да
с дыней.
Есть эта дыня, конечно.
Да, а хамон очень хорошо идет с листьями
Вообще-то
салата.
Вообще-то хурма прекрасно подойдет
хурма,
хамону.
Хурма, кстати. Да. Листья салата можно также обернуть.
Взяла бы багет, взяла бы моцареллу, помидоры.
Вот, тоже.
Ну, в общем, способ, главное,
и хамон.
Главное, хамон не готовить. Он,
да,
он не заслуживает этого.
Нет, почему? Хамон можно еще на 1 января в пиццу положить.
Нет,
или яичницу.
Его можно готовить, но просто жалко.
Селёдку под
шубой. То есть, как, например, вот...
Хамон под шубой.
Есть, как аналог хамона, итальянское прошутто, оно бывает разное. То есть, хамон – это как бы вершины пищевой пирамиды. Можно, конечно, вот, например, мне очень нравится закуска, когда берешь финик, начиняешь его творожным сыром, оборачиваешь как раз вот можно хамоном каким-нибудь простым обернуть,
вот
даже бараним, и запекаешь. Безумно вкусно.
Мы стали с вами говорить о такой вот кухне, от пельменей поднялись к хамону. Фуагра. Насколько она...
Очень, очень русская кухня.
Да, насколько она вообще...
Тема, вот, да, зимние русские блюда у нас.
Ну, на самом деле, гуважировать, то есть откармливать гусей вот до этого состояния, на революционной России прекрасно умели. Ничего в этом сверхуникального нет.
Способности не французы придумали.
Нет, придумали французы, конечно.
Нет, насколько я знаю...
Макс, ну, пожалуйста.
Если еще не римляне, но не суть.
Вот, я это и слышу.
То есть, слово... Ну, понятно, что просто к нам это пришло уже в 19 веке. Вот, и гуважировать умели здесь прекрасно, потом это просто навык был утерян в силу того, что фуагра было не востребовано в Советском Союзе. Вот, но фуагра это прекрасно, вкусно, изысканно.
Можно же легко ее переесть?
Ну, если ресурсы финансовые позволяют,
то можно.
То можно, да, фуагра с черной икрой можно и переесть, да.
А, даже так?
Но, кстати, это же история про понты. То есть, если фуагра, то грех ее не сервировать крупиночками черной икры. Ну, это классика подачи, на самом деле.
Я был во Франции, правда, это было лет, ну, много назад, лет 15 назад, и мы приехали на... Да, на ферму, где делали как раз утиную-гусиную ферму, и где был отдельно домик, где делали фуагра. ужин устроили. Я съел граммов 200, наверное. Мне так было плохо. Я на утро вообще ни бэни, мэни, кукареку. Меня выворачивает. Я не могу, кроме воды, я вообще ни на что смотреть не мог.
Естественно.
Это был такой прям, как-то, Марин, белковый...
Нет, не белковый, Макс.
А какой?
Вы ели жир с жиром.
Конечно. Ну, или, да, жировой вот, какой-то...
Жиранул.
Да, отравление, да, жиранул.
И поджелудочное высказало свои недоумения. Зачем вы так с ней? То есть и фуагра, конечно, не едят в больших количествах, это действительно небезопасно.
Но это было так вкусно, это просто. Ах, как...
Но это фуагра действительно зимняя история. Натянем эту сову на глобус.
И возвращаясь к нашим пельменям. Вот Вячеслав Моряк нам пишет. Замороженные пельмени в форму, туда зелень, помидоры, сверху сыр, заливаем мазиком с водой и в духовку. Как вам такой рецепт?
Ну, я в очередной раз смахнул слезу,
да.
На самом деле майонез – это... холодный соус, а сметана соусом не является. Майонез сметаной заменим, и все будет шикарно.
Понятно? Максим, ты как шарик сейчас
возьмешь? Я читаю и есть хочу, да. Я еще, знаете, что подумал? Вот по поводу, Марина правильно сказала, мы на стол в новогоднюю ночь вываливаем все лучшее, что есть в доме.
Как будто бы
колбасную, да, нарезочку, салаты, там шпроты на хлебе, а потом мясной, а еще рыбное. Вы понимаете, белок с белком все-таки это достаточно нехорошо для желудка, мы уже это говорили.
Белок с белком, это когда вы берете кусок мяса, потом заедаете его тарелкой креветок и думаете, а что же вам так поплохело-то?
Ну да.
Вот. А когда эта селедка под шубой, где вот этого белка на самом деле от силы процентов 15-20, то же самое бутербродик со шпротой, там две шпротинки сверху, а там хлеб, вот это все. То есть по...
Масло.
Это жир.
Давайте так, вот новогодний стол... По соотношению клетчатки и белка он достаточно сбалансирован, но не по соотношению жиров и углеводов.
Это правда. Старайтесь это больше правда. Свежих овощей.
Вот еще Никита спрашивает классический рецепт кулеша. Наверное, гулеша?
Кулеш.
А что, кулеш? А,
кулеш – это одна из разновидностей таких вот русских супа-каш. То есть, на самом деле, ведь традиционно еда всегда томилась, было такое хлебовое варево. Помните сказку про солдата и кашу из топора?
Конечно.
Вот готовил он как раз кулеш.
Из топора?
Из топора. То есть он кинул топор, залил воды, засыпал крупы туда и все, что в доме. То есть сальца, лука. Кулеш готовят на костре, как раз кидая туда... все, что несложно с собой транспортировать.
У итальянцев пицца, у нас кулеш.
Ну...
Примерно,
что-то вроде, да, то есть как Антон, солянки, кальи, да.
Да, спасибо огромное. Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, был сегодня у нас в гостях, и весь этот год он был вместе с нами. Антон, до встречи
спасибо,
в новом.
Спасибо, с наступающим Новым годом, радости и счастья в новом году, и больше вкусного.
Да, и живите просто вкусно. Марин, с Новым годом тебя!
С Новым годом, Максим!
И каждого из вас с Новым годом! Оставайтесь с радио, говорит Москва!